Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А сегодня на волнах нашего радио Мария Валерьевна Бутина, депутат Государственной Думы, писатель, публицист, мемуарист. Добрый день, Мария.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор хотелось бы начать с радиопрезентации книги. Книга мемуарная, книга на тюремную тему, «Тюремный дневник», так она и называется. Но она не про нашу пенитенциарную систему, а про американскую. Мария, как родилась эта книга, как долго она писалась и зачем она? Большинство людей ведь предпочитают забыть тяжелые моменты своей жизни, полтора года не в самых комфортных условиях. Большинство, наверное, так бы и поступило, вытеснив в область подсознания все пережитое.
Я же наоборот думаю, что опыт и вообще это вывод моей книги, то, что случилось, забывать нельзя. Потому что это был ценный урок в моей жизни. Здесь же понимаете, в чем дело? Вопрос-то не в том, там, не в юридической плоскости, в данном случае там виноват, не виноват, а вопрос-то именно в духовности и почему тебе на твою долю выпадают именно такие испытания. То есть это же очевидно какой-то урок. Ты можешь сделать выбор в двух, так скажем, направлениях. Первое – это просто озлобиться на весь мир и сказать, что это несправедливо, это действительно несправедливо с точки зрения человеческой, то, что со мной случилось. Либо посмотреть на это с точки зрения именно более высоких сил, чтобы осознать, что здесь была причина. Я считаю, что причина была в моем случае. Это было ценнейшее время в моей жизни, которого не было. Ну, я надеюсь, что такого времени изоляции у меня больше не будет. До тюремного заключения это было время на то, чтобы почитать, понять, вникнуть в глубину православия, услышать наконец-то о том, что такое Господь, понять себя и найти вот внутреннюю гармонию. Потому что я помню до вот заключения, наверное, каждый из нас сталкивался с такой практикой, когда мы, знаете, ну так вот суетимся, потом нам так раз все надоело. И мы говорим, оставьте нас уже все в покое. И грешна, у меня тоже были такие мысли. А потом я оказалась в жутких условиях тюремного карцера. 2 на 3 шага на 4 месяца в полном одиночестве. И я осознала, как я люблю людей. И главный, наверное, урок, который я уже вынесла после того, как вот именно карцерная часть моего заключения завершилась, слава Богу, он был в том, что вообще нет людей хороших и плохих. У каждого из нас есть двойственность. Есть двойственность. И поэтому раскладывать мир на черное и белое нельзя. Ну, слушайте, но вы же знаете, что вы можете делать хорошие вещи и плохие. Вы делаете плохие вещи и каетесь за них. И это является необходимым элементом. Я очень люблю Достоевского. И много читала именно в заключении книг Достоевского, прежде всего, конечно, «Братья Карамазовы». Для меня это было очень серьезным открытием, потому что мы часто отказываем другим в праве на вот эту двойственность. Что такое прощение, в конце концов? Вот я это поняла в тюрьме, когда я простила своих гонителей абсолютно совершенно искренне. Потому что не ведают люди, что творят. И более того, мы же не знаем, о чем плачут они вечером. И как раскаяние происходит. Поэтому вот, наверное, для меня вот этот опыт, и вот вы спросили, да, почему книга тогда? Книга об этом. Она не о депрессии, она не о каком-то там пережитом кошмаре, хотя этого там тоже хватает, безусловно, потому что она событийная.
Ну, книжка тяжелая, в общем-то говоря.
Она правдива. она просто так, как было. Но вот знаете, что для меня важно? Сейчас уже прошло больше года после издания книги, и я получаю очень много отзывов. Она до сих пор является бестселлером в России, то есть там ее востребованность, она не падает. И я вам скажу даже больше, удивительно для издателя, мне издателя СТ, у них в практике никогда не было такого, чтобы продажи настоящей книги, ну, печатного варианта, шли практически в ногу с аудиоверсией, которую я читаю сама. Ну, потому что я принципиально сказала, что актер читать дневник не может. То есть это ложь, а я ненавижу ложь. И поэтому я читала сама, потому что это те строки, которые я написала. У меня не было, как сейчас на английском языке это называется, ghostwriter, а у нас это называется печатный раб, там кто как это называет. Ну, то есть тот человек, который пишет за тебя, твоя тень. У меня не было такого. Я печатала на компьютере, причем так получилось, что как раз вот начался ковид, и я оказалась в изоляции, мои родители были
и было чем заняться.
Далеко. Я так скажу. Это было сложно, потому что я только что вышла из изоляции, я только что пережила карцер, и я снова осталась одна. Конечно, это ни в какое сравнение не идет с тем, что было в моей жизни, но вот почему сейчас, да, у нас идет акция по помощи пожилым людям, там, отвозим продукты, вот мы вместе, вот эта добровольческая акция, почему я принимаю в ней участие? Езжу к ветеранам. Знаете, вот по большей части там даже вопрос не в продуктах. Вопрос внимания. Вы бы видели. Каждый из этих людей, ветераны труда, ветераны Великой Отечественной войны, встречая нас, они знают, что мы не сможем остаться волонтеры, мы не сможем пообщаться. Понятно, что, естественно, домой мы не пойдем, ковидные ограничения и все. Но они одеты нарядно. Потому что я помню, когда я увидела людей после изоляции, я сразу осознала, как нам важно общество. Поэтому вот моя книга и зачем я ее писала, это большая ответственность. Я очень боялась, что тот опыт, я не смогу донести мысль, ведь задача книги не показать ненависть к Америке, например, или там какому-то... Нет, я как раз против ненависти в любом его воплощении, потому что она, собственно, именно ненависть в человеческой душе, и она сегодня разъединяет общество, она привела к тому, что случилось со мной, когда меня без вины убили в тюрьму.
У меня такой вопрос. Ну, большинство граждан живет в мире иллюзий, смотрит американские фильмы, фильмы Голливуда, где заключенные, все больше негры, играют в волейбол, баскетбол, гуляют спокойно там по тюремному дворику. И, в общем, впечатление такое, что пенитенциарная система Соединенных Штатов – это что-то продвинутое и прекрасное. Ну, вы находились в следственном изоляторе, это все-таки не тюрьма, да, но тем не менее...
Я была на зоне тоже, я была в тюрьме, я была в 6 разных тюрьмах.
Вот все-таки вот это вот представление, оно несправедливо. Ну, тюряга везде тюряга, хоть в Африке, хоть в России, хоть в Америке, везде человек утеснен. Но все-таки как бы вы определили то, что у них происходит, и почему все-таки живы эти иллюзии в массовом сознании?
Ну, я вам так скажу, потому что ребята работают и за это щедро платят, потому что из того, что вы сказали, единственной объективной, 100% правдой является то, что большинство заключенных в Соединенных Штатах – это чернокожие и латинос. При том, что самих чернокожих в процентном соотношении в Америке всего 13%. А Америка, может быть, кто не знает, является самой сидящей страной в мире. Четверть всех заключенных мира приходится на Соединенные Штаты, и это число постоянно растет. Я тоже задалась вопросом, почему. Очень бы хотелось об этом, конечно, поговорить. Но сначала отвечу вам на вопрос по поводу условий. Это, конечно, большая иллюзия, поэтому вот, когда я вернулась, вот, вы знаете, наверное, я сама бы себе тоже не поверила. Я бы сказала, да ну, врете вы все, если бы я сама это не пережила. Если бы я не узнала, как, подписав конвенцию о недопустимости пыток, при этом в Соединенных Штатах совершенно спокойно допускают, правда, это называется по-другому, одиночное содержание. ООН считает это пыткой, потому что дольше 15 дней человек находиться в изоляции не может. Ровно так же, как нельзя человеку не давать спать. Я практически целый месяц жила в режиме, когда каждые 15 минут тебя действительно поднимали фонариком в лицо и ждали от тебя четкого и ясного ответа, жив ты или нет. И объясняется это тем, что они переживают за твою жизнь, а изоляция тем, что твоя ситуация слишком известна. А то, что тебя постоянно подвергают полному раздеванию при поиске контрабанды, хотя ты и так в карцере, ты вообще ни с кем не общаешься. Это объясняют тем, что, ну, вы знаете, ну, всякое бывает, что у нас как оно откуда-то появилось, значит, материализовалось, какие-то контрабанды, что-то еще. Понятно, что это методы, которые, собственно, нацисты использовали, что лишение человека одежды, лишение человека сна, помещение его в холодный бетонный бункер, содержание его в одиночестве полном, невозможности какого-либо контакта, отказ в общении с родственниками. Я практически 3 недели вообще не знала, живы ли мои родители, они не знали, жива ли я. Особенно российские консулы, которые передавали сообщения, собственно, от меня. И знаете, каждый раз, честно вот вам признаюсь, я каждый раз боялась, что они мне врут. Потому что я спрашивала, как мои родители. Это единственное, что меня волновало. Меня не волновало, сколько мне дадут, как чего будет. Меня волновало только одно. Как досталось моим родителям. У меня все-таки очень близкие отношения с бабушкой. Она уже и далеко за 80. И когда я спрашивала, говорю, ну они вообще живы? Говорю, да, они живы, передают вам привет. А я знала, что это так. А вот ты сидишь вот в этих четырех стенах. И сейчас ты взял телефон, позвонил. Знаете, когда родственники должны приехать нам в гости, они раз там 15 минут задержались, и вы переживаете, ходите вот по комнате туда-сюда, ну где же они? Взяли мобильный телефон, а вдруг он недоступен? И вы начинаете переживать, а вдруг авария? А представляете, 4 месяца вообще полного непонимания, что происходит с своими близкими. Вот это самое было тяжелое и страшное. Что касается тюрьмы и вот фильмов, нам их в тюрьме показывали. Вот эти самые фильмы, где все очень хорошо.
Благостно.
Да, и ну, морально готовили к тому, что вот в СИЗО это самое страшное, а вот сейчас вот сделайте, вот пусть вас приговорят поскорее, вы признавайте себя все виновными, вас приговорят, отправят на зону, а там так хорошо.
Дадут лет 20.
Да, 20-25. Ну, видите, откуда концептуально, вот я перехожу к вопросу, с которого я начала вот этот ответ здесь, почему растет тюремное население в США? Как вы помните, рабство в Соединенных Штатах отменили в 1862 году, через год после того, как крепостное право было отменено в России, в Российской империи. Но что произошло вместе с этим? То есть всех чернокожих по закону просто отпустили, но... Параллельно вместе с этим, значит, с, так скажем, вольницей, приняли дополнительный закон. Дополнительный закон предусматривал наказание тюремное за бродяжничество. То есть, собственно говоря, все выброшенные на улицу негры оказались бродягами. Ну, естественно, у них ничего не было, им ничего не дали. Их тут же приняли и обратно в тюрьмы забрали. И на те же плантации хлопковые, где они работали, сдали. Дело в том, что мало кто знает, но в Америке есть такая штука, как 13-я поправка Конституции. Посмотрите ее, пожалуйста. Она запрещает рабство везде, кроме тюрьмы. Там так и написано, что если человек заключенный, то на него не распространяется действие отмены рабства. Это значит, что все, собственно говоря, эти чернокожие заключенные снова попали на плантации, их как собственность сдали в аренду, потому что тюрьмы в Америке частные, и при них работает частно-государственная или частная корпорация. Сегодня она называется Unicor. Unicor – это у них торговый бренд, у которого, собственно, на территории этих, значит, мест лишения свободы организовано производство. За копейки, пожалуйста, ты можешь работать. Ну вот, например, я работала в хозблоке. В хозблоке я зарабатывала $24 в месяц. Примерно там около 2000 рублей. Это при том, что один звонок домой мне обходился в $5. То есть я с родителями могла поговорить 5 раз в месяц по 15 минут. И все. Я уже не говорю о том, что, например, те же таблетки от аллергии ты будешь покупать сам. Их просто не предоставляют. Они не входят в обязательный пакет медицинской помощи. Ровно как и стоматолог, который вот за время моего пребывания на протяжении там, полугода на зоне, он так и не вышел из отпуска. Поэтому, как говорится, знаете, это как в известном анекдоте. А я имею право? Имеете. Значит, я могу? Нет, не можете. Анекдот был про Советский Союз, а на самом деле про сегодняшнюю Америку.
У меня такой вопрос, возвращаясь к вашему делу, к тем обвинениям, которые предъявлялись. Ну, любой нормальный человек понимает, что это бред, что этого быть не могло, что дело высосано из пальца. Но, тем не менее, не было ли периодов такого духовного упадка, страха, рефлексий, когда казалось, что все осудят и будешь сидеть многие годы совершенно ни за что? И кто вам помог, все-таки мой второй вопрос? Кто помогал из американцев, из наших чиновников? Потому что ну, не секрет же, что многие граждане России сидят, сидели И сейчас есть резонансные дела, и люди, в общем, надежды уже потеряли выйти на свободу.
Первое, не могу не остановиться, потому что я очень много читаю. И сейчас так получилось, что в моей жизни после Бердяева я увлеклась Гегелем. И вот там, это имеет отношение к моему делу прямое, есть наука логик. Ну, то есть это основополагающий труд. И, собственно говоря, можно ли определять по признакам некое явление или некий предмет? Я приведу вам пример. Я помню, мы это на политологии изучали в Алтайском государственном университете, который я закончила. Это когда вот запчасти от велосипеда, лежащие просто перед вами на столе, не есть велосипед. Это к вопросу о моем деле в Америке. Есть такое выражение о том, что у всех животных есть зубы. У волков есть зубы. Но не все животные – волки. Она к чему? Она к тому, что вот то, что случилось со мной, это было целенаправленное нарушение науки логики. Потому что они посмотрели и сказали, слушайте, кажется, все похоже на то, что Россия так делает, значит, она шпион. А давайте ее за это на 15 лет посадим. И скажем, что она агент. Ну, потому что, смотрите, что делает шпион? Ну, он, наверное, ходит по разным мероприятиям. Хотя я студент международных отношений. Это, собственно говоря, что тебе каждый преподаватель, что здесь, да, в России, что в Америке, скажет, что для того, чтобы вы были действительно специалистом, вы должны не только на занятиях присутствовать.
Именно разные тусовки ходить.
Верно. Даже не столько тусовки, конференции. Вы должны быть вовлечены в международную общественно-политическую жизнь. У меня курс по международным отношениям. То есть в этом нет ничего странного. Но когда ты смотришь на эту ситуацию с обвинительным уклоном, она выглядит совсем по-другому. Это был первый кирпичик, который они использовали. Они знали, что я не виноват. Но им нужно было найти как-то красиво вот эту историю обыграть. Они даже фильм отдельный под это сняли. «Красный воробей» называется. Про кремлевскую соблазнительницу. Вообще никакого отношения ни ко мне не имеющей, ни к истории. Это вообще абсолютное художественное произведение. Причем довольно такого, ну, пошлого характера. Но как только меня арестовали, все сразу сказали, смотрите, мы же видели, как в телевизоре показывают. Это точно она. Ну и дальше, значит, началось дальнейшее развитие моего дела. Они взяли мою переписку в социальных сетях, перевели ее на свой лад. Вы же сами понимаете, вот вам пример очень интересный со словом «оборудование». У меня в переписке речь идет о том, что телефон не работает. И я говорю, ох уж это техника. Это, ну, там, сообщение посылаю товарищу своему. Они берут это сообщение и говорят, Мария, каким спецоборудованием вы пользовались? Я говорю, какое спецоборудование, упаси Господи, что это? Они говорят, ну как же, у вас же здесь написано. А слово equipment, ну, на английском языке, оно означает оборудование. Ну, в данном случае это речь-то идет о технике, да, то есть это можно сказать, там, я не знаю, техник, там, я не знаю, техника, в конце концов. Но это же просто фраза. Но они, тем не менее, ее переводят и говорят, это основание вас подозревать в том, что у вас имеется специальные средства связи, а значит, что? Вы шпион. Ну и так далее. То есть вот таких вот моментов, их было очень много. И вы спрашиваете об отчаянии. Было отчаяние. Я помню, когда я перед первым заседанием суда оказалась в подвале, в камере, я в какой-то момент осознаю, что шансы мои, они печальные, потому что доказать, что я не виновата, когда никому не интересны доказательства, невозможно. Меня не для этого посадили.
Мне роман Франца Кафки вспомнился, «Процесс», где главный герой Йозеф К. живет, работает, но раскручивается дело, он понимает, что за его спиной что-то происходит такое. Роман не устарел нисколько, потому что многие люди оказываются в похожей ситуации. И в конце концов человека приговаривают и расстреливают. Вот это все кафкианство самое настоящее, то, что с вами
происходило. Это и происходило, и я понимаю, что все, что происходит, вообще все, как говорится, вот проволки и зубы, это вот такая история. То есть они берут квалифицирующие признаки, из них составляют, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. И все это мне назвали, значит, деятельностью иноагента. Что помогало? Ну вот был какой-то момент отчаяния, потом я поняла, что ну если я сейчас сдамся и впаду в депрессию, например, то получается они победили. Ну, то есть к этому я была не готова. Я могу... Понимаете, вот ты в тюрьме. Ну, вот все. Доказать свою невиновность невозможно. Что ты можешь сделать? Только одно. Изменить свое отношение. Потому что ты не можешь изменить обстоятельства. Вокруг тебя бетонные стены. Их нельзя пробить. Можно буянить. Тогда я видела, что делают с теми, кто буянит их. Упаковывают смирительную рубашку и просто складывают на голый бетон. Или привязывают к стулу. Я видела это своими глазами. Если бы вот сейчас мне это рассказали, я бы сказала, да ну, не может такого быть. Но я видела это сама. И поэтому я понимала, что ухудшить свое положение я могу. А улучшить тоже могу, если только дух мой будет силен. А здесь в ход пошло все. Песни есть только миг между прошлым и будущим. Мы за ценой не постоим. Знаете, как это поддерживает? Невероятно. Москва не сразу строилась. То есть я вспомнила все абсолютно, что знала из поэзии. Я очень люблю поэзию. Я знаю много стихотворений, в том числе Евгения Онегина. Ну, не скажу, что полностью, да, но большую его часть знаю наизусть. Я читала сама себе стихи, мне же нужно было переживать эмоции. Да, наверное, они думали, что я сошла с ума, я говорю сама с собой. Но это было не так. Я читала молитвы. Со временем, благодаря посольству, мне удалось получить посещение дважды в месяц священника православного. И он там через сложную систему оставил мне маленький молитвослов. И через него я выучила молитвы. Вот это все поддерживало.
Но... У каждого есть свой ангел-хранитель. Вы чувствовали, что он есть над вами?
Да. И знаете, вот это мы всегда внутренне знаем. Я знала, что это пройдет. Потому что, когда такие испытания встречаются в твоей жизни, эти слова сейчас нетривиальны для меня. Нужно понимать две вещи. Первое. Первый этап, который ты проходишь всегда, это наказание. Нет. Это урок. Потому что Господь дает испытания по силам и тем, кого любит. Это очень сложно понять, когда ты говоришь это со стороны, а у тебя ничего не происходит. Но если ты переживешь это сам и поймешь, что, подождите, так, а что, собственно говоря, Господь пытается сказать мне в этот момент? Может быть, нужно как-то пересмотреть свою жизнь? У меня был момент в заключении, когда я думала, что все. Нас трижды травили газом. Ну, то есть, в прямом смысле слова, была утечка газа на кухне, эвакуировали весь персонал, все двери на электронных замках, естественно, а нас всех заперли по одиночным камерам. То есть, пахнет газом ужасно, и хочется спать, и ты понимаешь, что...
Ты вот, в газовой камере?
Да, ты умрешь. И это серьезно. То есть, я в этот момент как-то, мне вот только 30 лет исполнилось, я как раз юбилей свой 30-летний отметила в тюрьме, и я понимаю, как вот так все... Вот совсем все, да, закончилось. И вот в этот момент у меня не проходит жизнь перед глазами там. У меня есть две мысли, которые в моей голове. Первая – это, Господи, за что это родителям? Они и так натерпелись. И вторая мысль – чушь, я так мало сделала в этой жизни. Поэтому вот когда сейчас, да, я стала депутатом Государственной Думы, я работаю по своему региону Кировской области, и меня спрашивают, зачем вы это делаете? Потому что в тот день я поняла, что сделаю все, чтобы моя жизнь принесла пользу нашим людям, чтобы она сделала этот мир лучше. Потому что я помню свое ощущение того, что неужели время кончилось. Вот я не хочу, чтобы у меня опять кончилось время.
Это такой вопрос, обращаются ли к вам заключенные уже наши, российские? Занимаетесь ли вы пенитенциарной темой здесь? Или, может, планируете заниматься? Потому что у нас тоже много проблем. Ну, вы знаете, вот нашумевшая скандальная история со сливом этих съемок известных. Я понимаю, что это не везде так и далеко не везде так. Но, тем не менее, где-то и так происходит. И что нужно делать, на ваш взгляд, чтобы усилить контроль, ужесточить, привлекать общественность, чтобы они там паслись, прямо эти люди из разных организаций правозащитных наших СИЗО? Какое ваше мнение?
Ну, смотрите, первое. Мое обязательство сегодня, как депутата Государственной Думы, это представление интересов Кировской области, региона, от которого я избрана. Этим людям я обязана всем, потому что они, собственно говоря, мои избиратели. То есть так работает система представительной власти. Но сейчас оставим это в стороне. С точки зрения моей внутренней духовной обязанности, мы, я имею в виду я и моя семья, и мой отец прежде всего, он сейчас возглавляет фонд Марии Бутиной, который в свое время был создан, чтобы поддерживать и спасать меня, что функцию, которую он, собственно говоря, выполнил. Но сегодня этот фонд помогает нашим согражданам, которые попали в заключение, находятся под уголовным преследованием за рубежом. Вот знаете, вот у нас по Библии есть обязанность в том, что ты отдаешь десятину на благотворительность. Я это делаю, и это то направление, которое выбрала себе я. Я знаю, что в мире существует огромное количество бед и проблем. Я считаю, что каждый человек, кроме своей основной деятельности, должен выбрать для себя дело, в котором он будет делать мир лучше. Кто-то борется с экологическими проблемами, кто-то помогает животным, кто-то помогает, значит, детям в детских домах. А я помогаю нашим согражданам, которые попали в беду за рубежом. Обеспечиваю, как могу, своими деньгами, чтобы у них было, слава Богу, все в порядке с точки зрения связи с родными. Борюсь за то, чтобы им давали теплые вещи, таблетки, то, что мне было необходимо больше всего. Это моя благотворительность. Я принимаю решение сама, что я буду делать. Поэтому, когда я вижу там шквал критики, а вы еще занимаетесь вот этим. Друзья мои, каждый себе выбирает, где он помогает и делает мир лучше самостоятельно. И я для себя этот выбор сделала. Другой разговор, когда я была членом общественной палаты, моя комиссия, где я была членом комиссии по взаимодействию с ОНК, и по безопасности комиссии называется, в мои обязанности входило взаимодействие с ОНК. Это общественная наблюдательная комиссия, которая, собственно говоря, уникальный в мире институт, его больше вообще нигде нет. Это общественники, которые ходят по тюрьмам, которые, вот, собственно говоря, находятся на связи с заключенными, принимают от них жалобы, это независимые наблюдатели.
И знают ситуацию изнутри.
Знают, ну, они изнутри не могут ее знать. Они могут туда приходить, кстати, просто по звонку, но изнутри ситуацию в тюрьме, уж извините, может знать только заключенный. Больше никто. Потому что то, что ты видишь, когда ты приходишь с сотрудником, и то, что ты видишь, когда ты заключенный, это совершенно разные вещи. Полностью осознать, как бы, тут эмпатия невозможна. Я считаю ОНК институт принципиально важным, и поэтому я его поддерживала. И не раз была в местах лишения свободы. Это здесь, в России. И ко мне поступали жалобы, и я занималась их разбирательством. Сегодня, как депутат Государственной Думы, я это делать не могу. Потому что это совершенно другая ветвь, я бы не сказала власти, общественное направление, которое я не имею права вмешиваться. Тем не менее, вот смотрите.
Ну, поддержать своим авторитетом все-таки можете. Какие-то мероприятия, инициативы.
Своим авторитетом, да, но вот недавно в связи с Саратовым был большой скандал, связанный с тем, что там коммунисты внесли в Государственную Думу предложение о ведении расследования. А Государственная Дума не поддержала этого. И, значит, вот началась вот эта вот, значит, перепалка. Я здесь очень считаю важным пояснить. Дело в том, что у Думы есть определенные законы, по которым она действует. В частности, закон о парламентском расследовании. Сейчас в вопросе Саратова по вот ГУЛАГу нет, ведется разбирательство следственными органами, в частности, Следственным комитетом и Генпрокуратурой. Я делала специальный запрос для того, чтобы посмотреть, как идет дело. Но сейчас, в принципе, доступны многие материалы и в прессе, то есть что вообще происходит. Там огромное количество людей уже привлекли по уголовным делам. Госдума не может вмешиваться в ведение расследования. Закон о депутатском расследовании четко говорит, там есть статья 3, часть 3, написано, что мы не имеем права. У нас в стране по Конституции есть 3 ветви власти, как вы знаете, да, судебная, исполнительное и законодательное. Так вот, если мы, парламентарии, начнут вмешиваться в деятельность судебной власти, то мы куда придем? То есть по закону так делать нельзя. Тем не менее, если и когда будет завершено расследование, категорически против пыток, и человек, который пережил это, когда оно будет завершено, и если останутся вопросы, да, здесь уже мы можем делать депутатские запросы, Государственную Думу и так далее. Но на сегодняшний день я считаю, что это страшная ситуация, но надо эмоции отставить в сторону и провести детальное разбирательство, чтобы именно виновные понесли наказание. А накладывать наказание на всю систему и говорить, вот все плохие, хорошо, что мы будем делать? Ну, во-первых, а кто будет охранять людей, которые по большей части действительно нарушили закон, которые действительно нарушили, более того, чье-то право на жизнь забрали? А кто их будет охранять? Потому что вот так голословно говорить, что все там сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний не просто изверги, категорически некорректно. У них тяжелейшая работа за нищенскую
зарплату. Да, это несправедливое утверждение. Я сам был продюсером на программе «Тюрьма и воля», которая выходила на ТВ-центре, и мы ездили по зонам, и общались с самыми разными людьми, и заключенные принимали обсуждения в тех темах, которые поднимались, там, социальные темы, и зачастую их мысли были гораздо интереснее, чем мысли политологов, которые там тоже были. Много достойных людей у нас сидит в разных местах. Все-таки, на ваш взгляд, вот завершая эту часть разговора, наша пенитенциарная система лучше, чем американская?
Она другая, ее некорректно сравнивать. Я вам по одному критерию точно могу сказать. За последние 20 лет у нас почти в половину уменьшилось количество заключенных. Потому что вот у меня, например, сейчас в Кировской области открылся первый исправительный центр. Это куда отправляют людей, заключенных по их собственному заявлению, это добровольно, работать на, например, фабрику, если они хотят получать рыночную зарплату, жить в общежитии прямо на фабрике, получить дополнительную профессию, и они квалифицированы под это. Ну, условно говоря, там, допустим, это какое-то мелкое мошенничество. Зачем такого человека держать в изоляции в тюрьме? Это сделает его хуже, это сделает его злее, это не даст ему возможности к ресоциализации. Ведь понимаете, вот в чем ключевое отличие нашей и американской системы? В том, что американской системе заключенные выгодны. Более того, оттуда такие сроки. 25-35 лет. Им нужно человека там держать в качестве раба. Это разрешено легально.
И складываются сроки, а у нас как бы защита.
А мы их кормим. Мы хотим как можно быстрее человека обратно вернуть в общество, потому что у нас содержание заключенного возложено на государство. В Америке история другая. Они с заключенного имеют выгоду. Поэтому, понимаете, вот здесь, вот в этом разница подходов. И поэтому говорить вот где лучше, где хуже, опять же, с моей стороны это тоже некорректно. Я, слава богу, в России не сидела. И сравнивать, что вот как опыт заключенного здесь и там, я, к счастью, не могу.
Хорошо, уже в завершении разговора я бы хотел, чтобы мы затронули очень важную и болезненную для многих тему. Это право на оружие. Вы один из создателей общественной организации «Право на оружие». И в Америке также изучали их опыт, общались с представителями различных организаций стрелковых. Ваша точка зрения не изменилась сегодня, когда вы стали депутатом? Или она поменялась, или какие-то коррективы уже внесены во взгляд на эту очень сложную, неоднозначную проблему?
Я своих взглядов не меняю. Я считаю, что человек жив именно своими взглядами и своими установками. Должна сказать следующее. Здесь сейчас вот много инициатив предлагается в связи с, вот, к сожалению, трагическими ситуациями, там, расстрелов и так далее.
Которые наши чиновники пытаются использовать для запрещения гражданского оружия. И уже речь даже не идет, знаете, о легализации короткоствольного.
Знаете, что я в этом вопросе думаю? Понимаете, конечно, мы с вами можем сколько угодно уходить в демагогию, говорить, что гипотетически понятно, что общество должно быть добрее, еще, наверное, компьютерные игры виноваты и так далее. Но вопрос надо решать здесь и сейчас. Понятно, что нет универсального решения, но во время своего руководства правом на оружие и на сегодняшний день, я считаю, мы всегда, моя организация всегда говорила, что, друзья мои, не надо раздавать. Никто никогда не говорил о свободной раздаче оружия. Речь шла о том, что должен быть контроль при получении, и человек, который незаконопослушный, человек, который обладает психическими отклонениями, доступ к оружию получить не должен. Первое, на что мы тогда обращали внимание...
Но здесь мы сразу наталкиваемся на коррупционную составляющую раздачи вот этих разрешений. Вот это самое больное, что в этом есть.
Я продолжу. Именно тогда мы говорили про то, что первая и главная проблема – медицинские справки. О том, что их можно получить в любой организации. И, к сожалению, бывало время, когда их получали вот именно, как вы говорите. Просто пришел, все хорошо, и, значит, пароль «знаешь, знаю, проходи». К счастью, сейчас, вот в прошлом году, приняли закон, который обязал справки выдавать исключительно в медицинских учреждениях. Я бы еще ввела дополнительную ответственность, очень серьезную уголовную ответственность, тому, кто выдал нелегальную справку. Вот это очень важный момент, потому что разбираться надо прямо до виновного, кто, собственно говоря. Это первый момент. Сейчас второе, от Росгвардии поступила инициатива о том, чтобы через фильтр пропускать МВД и ФСБ будущих владельцев оружия. Совершенно логичная инициатива. Поймите, в интересах каждого владельца оружия, чтобы отбор был строгим. Но если ты получил оружие, государство тебе доверяет, вот тут, пожалуйста, да, у тебя должно быть все, что ты хочешь для охоты, у тебя должно быть там столько патронов, сколько тебе необходимо и так далее. Но фильтр должен быть очень серьезным. Причем, как вы правильно отметили, он должен работать. Законов мы можем написать сколько угодно. Вопрос всегда в чем? В правоприменительной практике, в том, как они работают. И вот чтобы не было такой ситуации, как когда-то была с медицинскими справками, потому что в конечном-то итоге ведь в этом была проблема. То есть молодой человек в одной из трагедий получил оружие, воспользовавшись вот такой вот непонятной справкой. Есть такая проблема, да. И вот задача законодателя сегодня, как я ее вижу сегодня, в том, чтобы вот эти моменты нужно отсечь всех, кто действительно опасен для общества с оружием. А вот если ты законопослушный гражданин, пожалуйста, идешь, получаешь. Поэтому нет, здесь я придерживалась этого взгляда, и никогда в своей риторике ни я, ни мои сторонники не позволяли говорить: ой, оружие должно быть свободно, как пирожки. Вон этот приехал на Красную площадь, у газели откинул, значит, этот багажник, и всем вот пошли стволы резать. Ни в коем случае.
Давайте немножко про американский опыт поговорим. В Америке на руках более 300 миллионов стволов. За последние 2 года количество, по-моему, значительно выросло. Наличие у людей оружия в соответствии с 2-й поправкой в американскую конституцию привело, на мой взгляд, к тому, что там не случилось гражданской войны. Потому что когда люди знают, твои оппоненты знают, что у тебя есть оружие, они опасаются сделать с тобой что-то плохое. В то же самое время в разных штатах все по-разному. Где-то одни виды оружия разрешены, где-то есть ограничения. В каких-то штатах достаточно сложно получить оружие и владеть им. Какой опыт вы вынесли из общения с представителями оружейной общественности американской, чтобы, может быть, нам стоило перенять? Мне кажется, что сегодня разоружать наших граждан – это путь неправильный, тупиковый, потому что сложная криминогенная ситуация в России, на границах России тоже брецают оружием. Когда молодой мужик оружие видел только на экране телевизора и не знает, что с ним делать, не знает, как стрелять. Но вот добровольцы наши поехали в 2014 году в Новороссию. Я много передач делал, несколько десятков на эту тему. Многие там впервые взяли в руки оружие. В армии не служили, но они патриоты, они поехали защищать Россию. И вот они там осваивали новое для себя дело. Это ненормально. В советские времена преподавалась начальная военная подготовка в школах. Я не знаю, как сейчас. Но мне кажется, что это
возобновили сейчас
возрождать все это дело. И люди должны полюбить оружие, уметь им владеть, уметь хорошо стрелять. Должна быть поддержка вот этих стрелковых клубов. И, в общем, совершенно иное отношение должно быть. Не как к чему-то ужасному и запретному, а как к тому, что нормально. И каждый нормальный человек должен уметь оружием пользоваться.
Вот здесь вы сейчас, кстати говоря, проговорили именно ключевую разницу и почему заимствовать у Америки опыт нельзя и не получится. Дело в том, что американцы в своей 2-й поправке предполагают защиту с помощью оружия от государства, государственной машины, если она поведет себя неправильно. Это главная задача 2-й поправки. Там так и сказано, что если народ в какой-то момент поймет, что власть нелегитимна, для этого ему оружие. Это совершенно не наш подход. У нас, это то, что вы сейчас сказали, у нас вопрос следующий. На Америку не нападал никто. У Америки границы, ну, относительно, я бы сказала, миролюбивы, да, ну, я не считаю там войну с Мексикой. У них Канада и Мексика, которые не в состоянии противостоять, а Канада вообще союзник. У них нет пылающих границ, как есть у нас. Это безусловно. В нашей концепции вооруженный гражданин – опора государства. В нашем понимании то, что вы говорите, НВП, его возродили, слава богу, охот клуба, охот хозяйства, это именно про государственное течение. У нас вопрос разрешения оружия, это вопрос федерального закона, он всегда зависит от действующей власти. Это не противодвижение, да, не против власти, это не оппозиция. Напротив, как вы правильно сказали, это те люди, которые должны прививать культуру оружейную, которая, в свою очередь, обеспечивает безопасность государства. Приведу вам пример из моей личной жизни. Я стала интересоваться оружием, будучи еще довольно маленьким ребенком, потому что у меня папа охотник. И просто я видела, что у него там ружье есть и так далее. Он не стал меня бить по рукам в какой-то момент, не сказал мне: вот, оружие это страшно и так далее. Он меня научил с ним обращаться. причем научился совершенно цивилизованным, съездили на стрельбище. Я охотилась периодически, но таким заядлым охотником я не стала. Тем не менее, мне очень нравился спортинг. Ну, это по тарелочкам, собственно говоря, стрельба. То есть для меня это вот элемент там спортивный, допустим, да, но я понимаю, что в случае чего, если когда-либо встанет вопрос о том, что мне нужно защищать родину, у меня даже мысли не будет, делать этого или нет. Конечно, да. И я знаю, что если мне нужно будет это делать с оружием в руках, то я знаю, как с ним обращаться. Поэтому концептуально от Америки, вот в вопросе «зачем оружие?», мы, конечно, отличаемся, безусловно. Но Америка совершенно другое государство. Но здесь нужно понимать, что и самим владельцам оружия очень важно, вот сколько я была руководителем организации сейчас, эту готовность к диалогу тоже демонстрировать. Потому что вот антивластная, агрессивная риторика, вот именно отсутствие диалога, она ни к чему хорошему не приведет. Ни с той, ни с другой стороны.
Что вы могли бы сказать критикам вот этой идеи вооружения людей? Не секрет же, что есть бандитские группировки, есть регионы, где опасно вечером ходить по улице, есть профессии, есть виды деятельности, которые вынуждают людей защищаться, люди обзаводятся газовыми пистолетами, травматическим оружием. В итоге, когда что-то происходит, у оппонентов оказывается огнестрел, и человека убивают с его газовым пистолетом. Ну, достаточно вспомнить историю Талькова. Была конфликтная ситуация. Он вытащил газовый пистолет во время ссоры этой, а его убили из настоящего револьвера. Вот какова ваша позиция?
Что ответить критикам? Я вам так скажу. Для того, чтобы вести полемику в любом вопросе, в том числе в вопросе оружия, надо с ним ознакомиться детально. Я готова говорить с человеком, который с моей позицией не согласен. И для меня в споре действительно рождается истина. Но если этот спор осмысленный, он не на эмоциях. Поэтому критикам оружия я бы советовала почитать матчасть очень внимательно. И если позиция все-таки сохранится, да, которая там говорит всем все запретить, вот тогда приходите, и мы поговорим. Но давайте говорить об аргументах, а не о том, что это же оружие.
Отобрать у всех, причем тут ресивые головы уже там представители северных народов, значит, пошли ограничения, человек там с 9 лет там охотится и живут охотой, давайте отберем у них оружие, хотя для них вот охотничье ружье – это то, благодаря чему они на жизнь зарабатывают. Ну что ж, тема достаточно сложная, многоаспектная. Я думаю, что мы запишем все-таки вторую часть и поговорим более подробно, более основательно, потому что эта тема затрагивает жизнь миллионов людей. Люди хотят быть в безопасности, люди хотят защищать свои семьи, и люди хотят, чтобы их права соблюдались. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что на волнах нашего радио была сегодня Мария Бутина, депутат Государственной Думы, писатель, публицист. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
С Богом, до свидания.
В завершении разговора я хотел бы, чтобы прозвучала песня «Решетка», песня на музыку Петра Старчика, слова великого русского православного поэта Александра Александровича Солодовникова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Решетка ржавая, спасибо. Спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы мне б только посох да с ума. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет и тихо говорит душа. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель. Такую ласку дать могла бы мне б только детство колыбель. Запоры крепкие, спасибо, спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне б только долгие века. Не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет и тихо говорит душа. Уж я не бьюсь в сетях словесно, ища причин добру и злу. Но в ожидании тайн чудесных надеюсь, верю и люблю. Надеюсь, верю и люблю.